И мы приветствуем в нашей студии политического эксперта Валентина Гладких. Валентин, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
То есть коалиции больше не существует, да, насколько мы понимаем?
Какие, коалиции...
какие сценарии в дальнейшем возможны?
Ну, во-первых, я бы хотел начать немножко из истории. То, что в коалиции есть проблемы, было понятно с момента подписания коалиционного соглашения.
Нет, ну проблемы всегда есть, знаете, это
да,
политика.
Проблемы были, но то, что эти проблемы достаточно серьезные, и они с необходимостью приведут к тому, к чему они в конце концов привели, было очевидно еще тогда. Потому что некоторые фракции уже тогда изначально заняли позицию, как они это называли, внутренней оппозиции.
Но, и, тем не менее, какое-то время она существовала и работала.
Безусловно, но в то же время нужно понимать, что наряду с коалицией де юре в Верховной Раде оформилось ситуационное большинство, как во времена Леонида Даниловича Кучмы, когда под каждое конкретное голосование, под каждое конкретное решение собиралось абсолютно стихийно большинство. Да? То есть там могли быть часть коалиционных депутатов, часть не внефракционных и часть откровенно да, там из оппозиционного блока. И долгое время на это все закрывали глаза, особенно не волновались по этому поводу. Но то, что коалиция трещит, ну, стало очевидным, ну, 29 сентября, августа, так точно, да, и все эти события под Верховной Радой, потом дальнейшие. И нужно понимать еще один момент, что на самом деле основная интрига разворачивалась касательно вопроса о том, какое влияние будут оказывать те либо иные фракции на процесс принятия политических решений, в данном случае коалиционного правительства. Естественно, каждая фракция хотела усилить свое влияние. Им казалось, что они недостаточно влияют на процесс принятия политических решений. Это, естественно, порождало конфликт интересов. Это первая причина. И вторая причина. В то же время каждая фракция потенциально пыталась сделать все возможное, чтобы выглядеть в глазах своих потенциальных избирателей максимально привлекательно. Mm-hmm. То есть все негативы говорили, это наши партнеры, они там недоработали, мы тут предлагали. Ну и в итоге так не могло существовать долго. Поэтому рано или поздно должно было случиться то, что случилось. И сейчас, после выхода Тимошенко из коалиции, по сути, мы можем говорить о том, что коалиция оформлена коалиционным соглашением полтора года назад, если ну, немножко меньше, прекратила свое существование.
А если говорить о переформатировании коалиции, да, кто может сейчас примкнуть к ней?
А тут нужно задать вопрос немножко по-другому. А какова цель этого переформатирования? На сегодняшний день ведь вопрос стоит не о должен был бы стоять о сохранении коалиции. И сохранить эту коалицию можно было, договорившись либо о формате современного правительства. Мы снимаем Яценюка, мы переформатируем частично правительство. Это можно было сделать в рамках той коалиции, которая уже существовала. Но поскольку некоторые фракции, судя по всему, заняли непримиримую позицию, да, то есть либо так, либо никак, ну, в конце концов, пришли к этому. На сегодняшний день, после того, как коалиция развалилась, решение вопроса коалиции носит не арифметический характер. Собрать 226 голосов можно, и это не проблема. Да? То есть элементарно 53 мажоритарщика внефракционных депутатов, элементарно пишут заявление да, входят в фракции, и, соответственно, как бы коалиция функционирует. Но проблема в том, что в соответствии с Конституцией Украины коалицию формируют фракции. И эта коалиция была сформирована 5 фракциями. Mm-hmm. Выход фракции из коалиции, а Тимошенко реально вышла из коалиции, и сегодня это объявили, в отличие от Ляшко, да, который не мог определиться. Он вышел, не вышел, вышел, ну не совсем, вышел, ну как бы забыл об этом сказать.
Но исходя из регламента, пока спикер, то бишь Гройсман, не объявит о выходе, этот факт нельзя считать фактом.
Безусловно.
Завершенным. А сегодня Гройсман уже как раз таки объявил об этом.
Гройсман сказал о Тимошенко, и я думаю, что буквально на днях то же самое должно прозвучать и о самопомощи. Mm-hmm. Таким образом, мы имеем ситуацию, когда 2 из 5 фракций, которые подписали коалиционное соглашение, сформировали коалицию, вышли. Коалиции больше нет. Соответственно, правительство, сформированное этой коалицией, также прекращает свое существование. То есть с этого момента больше нет в Украине коалиционного правительства. Есть временно исполняющие обязательства, то есть те либо иные. Теперь, есть ли потенциал для того, чтобы переформатировать коалицию Верховной Рады Украины? Ну, безусловно, есть. И для этого даже не нужно идти на, как сказать, рассчитывать на открытый союз с бывшими регионалами. Mm-hmm. Опять же, я повторяю, то есть это может быть Народный фронт, это может быть БПП, это могут быть... внефракционные депутаты, которые завтра напишут заявление и выйдут либо в БПП, либо в Народный фронт.
Mm-hmm. Ну и, собственно, Олег Ляшко уже заявил о своей готовности.
И если будет не хватать голосов, то элементарно депутаты могут выйти из депутатских этих двух групп
и перейти в те первые группы.
И выйти в, ну, в коалиционные фракции. Но есть нюанс. И они могут создать новую коалицию, и эта новая коалиция сможет сформировать новый уряд, но, правительство. Но опять же, сможет ли... Mm-hmm. То есть не будет ли в этой новой коалиции конфликтов еще больше, чем в старой?
Вот это главный, конечно, вопрос, потому что отсюда как бы договариваемся на берегу, да, условно. Вот от этого отталкиваемся. Я напомню, что у нас в студии политический эксперт Валентин Гладких. Мы с ним продолжим общаться буквально через 2 секунды. Это программа «Киев-Донбасс». Оставайтесь с нами.
А сейчас у нас на телефонной связи Ярослав Маркевич, это депутат фракции «Самопомощь». Слышите ли вы нас, Ярослав? Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Мы бы, в свою очередь, хотели бы узнать, услышать из первых уст, так сказать, об аргументации, да, почему фракция «Самопомощь» сегодня приняла такое решение.
Ну, мы уже много об этом говорили и будем продолжать говорить. К сожалению, во время отчета правительства мы увидели очень простую и понятную махинацию, которая, мне кажется, стала ясна уже всем 40 миллионам зрителям этой пьесы в двух актах, но, к сожалению, без хэппи-энда. Вначале парламент, фракция БПП и Народного фронта оппозиционного блока большинством голосов приняли, голосовали вместе с нами признать работу уряда незадовильной. Но как только встал вопрос о отправлении его, соответственно, в отставку, вынуто было у БПП около 30 карточек, а УПБОК просто вышел. Uh-huh. Это была срежиссированная акция, которая показала, что фактически у нас нет проукраинской коалиции, есть некая такая клептократическая коалиция, которая руководится нашим правительством, администрацией президента и группой олигархов.
Это были ваши аргументы. Ярослав, а скажите, пожалуйста, вы допускаете создание нового парламентского большинства? Потому что вот сейчас у нас в студии находится Валентин Гладких, политический эксперт. Он описал ситуацию, в которой есть вероятность создания такой коалиции. Это может быть БПП, это может быть Народный фронт, это может быть группа «Воля народа», да, и внефракционные депутаты, которые войдут в одну из групп, в одну из фракций, да, и вот вам новое большинство. Что вы на это скажете?
Конечно, де-факто это произошло. Де-факто это уже произошло. Как они оформят это де-юра, я уже не знаю. Это они сами пусть выпутываются. А наша задача другая. Нам необходима проукраинская коалиция, проевропейская. Мы входили в эту коалицию с этим же желанием. И с этим же желанием мы хотим формировать и следующую коалицию, проукраинскую, проевропейскую.
До перевыборов это возможно?
Как только мы сможем собрать 226 депутатов, мы сформируем эту коалицию.
Ну, это возможно до перевыборов?
Ну, пока я не вижу этого количества, но мы работаем, мы приглашаем всех депутатов, патриотов, всех депутатов проевропейских демократических фракций, партий, объединиться вместе с нами в этом стремлении.
Да, но вы так и не ответили по поводу вероятности все-таки вот этих вот перевыборов.
Делай, что должен, и будь, что будет.
Ну да, это знаете, такая фраза общая довольно.
Готова ли «Самопомощь» к перевыборам?
Я рассматриваю, партия всегда должна быть готова к перевыборам, безусловно, потому что выборы начинаются на следующий день после того, как они заканчиваются. Будет ли сформирована эта коалиция, я не могу сейчас сказать. Я полагаю, что до перевыборов это маловероятно. Но мы над этим работаем.
Понятно. Спасибо большое. Это был Ярослав Маркевич, народный депутат от фракции «Самопомощь». Он сейчас в стенах парламента находится. Спасибо, что уделили нам время.
В студии у нас, напомним, Валентин Гладких, политический эксперт, и мы обсуждаем текущую ситуацию в нашей стране с политической точки зрения. Отже, мы почули еще одно,
да, Валентин, ну вот ваша
Ярослава.
Реакция.
Ну, абсолютно прогнозируемые слова, как бы, и, ну, понятно, что депутат не может, наверное, говорить от имени всей партии, в данном случае они не приняли еще, как бы, дальнейшее решение, но абсолютно очевидно, что сформировать новое парламентское большинство на базе самопомощи и на базе Батьківщины, и на базе тех депутатов, которые потенциально могут выйти из Народного фронта, вообще маловероятно. Из БПП, наверное, какая-то часть может выйти. Мы уже наблюдаем этот процесс, что некоторые выходят. Но 226 голосов, они явно не набирают, во-первых, а во-вторых, опять же, ну, коалицию формируют парламентские фракции. Депутаты могут входить в коалицию, но просто, ну, депутаты сформировать ее не могут. Соответственно, и выходят из коалиции, ну, фракции. И коалиция, конечно, ну, абсурдная ситуация может быть, когда коалиция существует, но там не хватает голосов, да. То есть это абсурд, и в таких случаях с необходимостью будут парламентские выборы. И в данном случае, опять же, ну, хочу обратить внимание людей, что технически могут создать новую коалицию на базе БПП, Народного фронта, Ляшка и примкнувших, назовем их так. Но какие это будет иметь политические последствия. Когда БПП кричит о том, что мы категорически негативно относимся к правительству Яценюка, и тут мы как бы тут же делаем с ним как бы новую коалицию.
Снова объединяемся,
какие
получается.
Какие будут последствия? Кроме того, ну, понятное дело, что, может быть, многие граждане Украины и не заметят, какие персонажи выйдут из каких политических сил и примкнут к новой коалиции. Mm-hmm. Ну, мы-то журналисты, политические эксперты, общественные активисты сделают все возможное для того, чтобы показать, смотрите, с кем, ну, в данном случае работает новое большинство. И исходя из... А самое главное, опять же, как бы, ну, не решается проблема. То есть правительство отправляется в отставку. То есть решить проблему сохранения правительства не удается. То есть то, во имя чего и из-за чего весь тербор разгорелся, не решается. Смысла нет соответствующего никакого. Поэтому единственным выходом, судя по всему, будут досрочные парламентские выборы.
А как вы считаете, почему вопрос именно о досрочных парламентских выборах был, ну, не очень комфортным, да, например, Ярославу Маркевичу для ответа?
Некомфортный, потому что им было бы намного комфортней остаться в парламенте, превратиться в такую себе группу давления, да, как это называется в политологии, и не стремясь получить в свои руки всю полноту власти, просто оказывать влияние на процесс принятия тех или иных политических решений.
То как, есть влияние, получается, есть, но ответственности нет, вы об этом?
Естественно, да. То есть, и более того, как бы это достаточно комфортная позиция, потому что, ну, то есть, как бы, если есть достаточно много рычагов, ну, соответственно, как бы достаточно высокий коэффициент полезного действия. Ну, это во-первых. А во-вторых, ну, идти на выборы, для этого нужны соответствующий кадровый потенциал, организационный потенциал, финансовый потенциал, в конце концов, а главное, идейный потенциал, идеологический потенциал. То есть на сегодняшний день, по большому счету, люди-то отдают себе отчет, ну, что коалиционное правительство не совсем работало так, как хотелось бы. Соответственно, несмотря на то, что некоторые фракции пытаются максимально дистанцироваться от работы коалиционного правительства, но опять же, как бы, и эксперты, и журналисты объясняют людям, что на самом деле они несут солидарную ответственность за результаты деятельности. Поэтому как бы самопомощь не хотела бы, да, сейчас, или Батьківщина, сказать, что мы не хотели, мы ни при чем, это не мы, мы к этому не имеем отношения. На самом деле, в глазах большинства избирателей, они также являются властью. И, соответственно, берут на себя весь тот негатив, который вызывает нынешняя власть. Это нужно отдавать отчет. И я думаю, что есть социологические исследования, которые свидетельствуют о том, какие партии имеют какие-то, ну, результаты. Что касается уровня доверия к коалиции, ну, есть такая организация «Слово и дело», система общественного контроля, которая мониторит обещания политиков и уровень их исполнения. Так вот, уровень выполнения обещаний коалиции, включая самопомощь, составляет немногим более 14%. То есть получается, что 86% всех обещаний коалиции остались невыполненными. И кто за это должен ответить? Ну, естественно, что в глазах избирателя отвечают все те, кто в нее входил. А теперь идти на выборы самопомощи и говорить, что вот мы не голосовали, мы не делали, мы там то, не то. Это все может выглядеть очень неубедительно. Это первый момент. И второй момент, очень важный. что проводить следующие парламентские выборы без изменения закона об избирательной системе, в общем-то, нецелесообразно. Поэтому на сегодняшний день самопомощь в том числе должна очень много потрудиться, чтобы заставить поменять действующее законодательство о выборах. Но поскольку самопомощь, Батьковщина окажется в меньшинстве, теперь, то надеяться на то, что новый закон будет более, так сказать, прогрессивным, не приходится. Скорее всего, это будет закон еще более реакционный по своей сути, не тот закон, который был о местных выборах. И результаты соответствующие прогнозируем, потому что эти политические силы, которые сейчас, ну, условно, в большинстве, сделают все возможное, чтобы создать для себя привилегированное положение, стартовое на выборах. Это второй момент, который я хотел бы обратить внимание по конфигурации. И третий очень важный момент, что если мы посмотрим на результаты местных выборов, их, конечно, нельзя экстраполировать на общенациональные выборы, но, тем не менее, наверное, есть основания задуматься многим. Прежде всего, это результаты того самого Возрождения, это того результаты наш край и результаты УКРОП. Ну, то естественно, что, наверное, когда лидер одной из партий, да, которая занимает там четвертый результат по Украине, Корбан, находится под следствием, которое многие считают политически обусловленным, ну, наверное, тоже как бы слабо будет добавлять легитимности, ну, следующим выборам. Поэтому, собственно говоря, этому парламенту, который сейчас есть, осталось, он живет до тех пор, пока не решит несколько вопросов. Во-первых, оттянет время для того, чтобы основные игроки насобирали необходимый ресурс для выборов.
Сколько времени?
Ой, ну, смотря каким игрокам сколько понадобится. Я думаю, что там понятно, что там БПП быстрее насобирает ресурсы, чем, например, самопомощь. Mm-hmm. Или БЮТ, понятное дело, уже сейчас готовились.
Но время выборов у нас в основном осеннее, да?
Да, но так нужно, опять же, легитимизировать и легализировать, почему кризис у нас сейчас, почему у нас коалиция развалилась сегодня.
Хорошо,
а выборы мы
я
будем
иначе вопрос
проводить.
Задам. Вот это время, да, до осени, его достаточно, чтобы легитимизировать и легализовать, да, вот эти все процессы, о которых вы говорите?
Безусловно. Тут, наоборот, проблема в том, что есть дефицит, скажем так, инструментов легальных для того, чтобы оттягивать выборы. То есть, исходя из нынешней ситуации, выборы должны пройти значительно раньше, чем осенью.
А проблема... И получается, как раз-таки переформатирование, да,
поможет
это как вариант
оттянуть.
Для того, чтобы оттянуть достаточные выборы.
Да, просто будут пытаться оттянуть для того, чтобы опять... Ну, и плюс вопрос политический. Это вопрос закона о выборах, вопрос о с тем же самым УКРОПом, с Корбаном. И это очень важные вопросы, да, потому что, как бы, ну, как лидер одной из партий, который претендует на серьезный результат и как бы находится в такой немножко непонятной ситуации. Между прочим, я сегодня шел к вам на эфир и случайно прочитал, что судья это Чаус, который ведет этот процесс.
Так.
Его же дисциплинарная комиссия рассматривала за лишение права одного из активистов Автомайдана. И сегодня высшая Рада Совет Юстиции сказал, что все окей, он действовал правильно. Но это, собственно говоря, то, что вам нужно знать о революции достоинства и о том, кто в ней победил. То есть побуждается так, что те все социальные практики, которых, против которых мы боролись на Майдане, сегодня просто используются другими людьми в своих собственных интересах. И проблема в том, что многие, ну, из тех, кто сегодня уходит из коалиции, достаточно долго играли в эту игру. И достаточно долго, ну, настолько долго, чтобы у людей сложилось впечатление о том, что они являются соучастниками этого процесса. И это, как бы, очень неприятный момент. Я думаю, что впереди ждет их очень... период трудных разговоров со своими потенциальными избирателями. Мы говорили, да, вне эфира о избирателях Ляшка, да. Так вот, избирателям Ляшка, ну, в силу социального их, как бы, условий, все равно... То есть они не читают, как бы, тех сайтов, не смотрят тех программ. Им вполне достаточно слов лидера. Тот потенциальный электорат самопомощи, ну, куда более, да, по крайней мере, социологический портрет
иной,
более продвинутый.
Скажем, да?
Поэтому, как бы, рассказывать им эти сказки, как рассказывал Ляшко после голосования о бюджете, да, что я, конечно, в оппозиции к правительству, я, конечно, в оппозиции к этому преступному бюджету, но я не в оппозиции к украинскому народу, и поскольку нужен закон, и я за него поэтому голосую, ну, боюсь, что симпатикам самопомощи такая риторика может показаться неубедительной. А самопомощи сейчас придется, ну, достаточно... Ну, сложно вести игру, потому что, с одной стороны, нужно принять, опять же, те законы, о которых я говорил выше, с другой стороны, нужно набрать, аккумулировать ресурс, Ну и боюсь, что будет очень сложно.
Ну а что касается, например, переформатирования правительства, да, поскольку, в общем-то, и парламент, ну, коалиция в парламенте новая, да, она может сформироваться тоже на определенных условиях.
Естественно.
Взаимодействие.
И я опять возможен же подчеркиваю, что ну, вероятность того, что новые коалицианты будут более успешными и более как эти, такими гибкими, да, в процессе договоренности, я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь. Тем более, что на сегодняшний день, в принципе, ну, я не знаю, ну, достаточно очевидным для всех является то, что ну, выборы пройдут. То есть, несмотря на то, даже если эту коалицию сформируют, даже если будет сформировано новое коалиционное правительство, но все равно всем основным субъектам политического процесса, которые находятся либо уже сейчас в парламенте, либо готовятся туда в парламент, но будет очевидно, что рано или поздно, да, то есть досрочные выборы будут. Но всего того, что эти расхождения в интересах никуда не пропали. То есть мы должны понимать, что на самом деле ресурсная база сокращается, а аппетита нет. То есть, соответственно, будет постоянно, мы делили апельсин, много нас, а он один. То есть и холодильник не пол-литра, на троих не делятся. Вот эта попытка разделить холодильник как пол-литра, она обречена на неудачу. К сожалению, украинские политики до сих пор не поняли, что модель, когда победитель получает все, в современных условиях не работает. Это марксистское понимание государства, что это аппарат насилия, с помощью которого одна социальная группа навязывает свою волю другим социальным группам. В современном мире политика и государство – это инструмент, благодаря которому согласовывают и находят баланс интересов разных социальных групп. Поэтому, как бы, наверное, и президенту было бы надо немножко амбиции свои подумерить, и премьер-министру, и депутатам, и людям, ну да, их любят назвать олигархами, но им тоже, наверное, стоило бы умерить свои аппетиты через подконтрольных депутатов, через подконтрольные фракции. Кстати, интересный момент, да, если мы посмотрим, как голосовали фракции, какая сейчас ситуация во фракции, мы увидим, что на самом деле линия разлома проходит не по фракции.
Ну, это показательно,
а
особенно по БПП, наверное.
Ну, естественно, потому что самая большая фракция. Ну и вообще БПП, я на эту тему, кстати, писал статью, когда только не шли на выборы, тогда сказал, позволил себе сказать, что БПП это такой себе Ноев ковчег, где каждой твари по паре. То есть просто президент, который пришел к власти, не имея серьезной политической силы, был вынужден каким-то образом быстренько ее создать. Он мог ее создавать долго, то есть найдя социальную группу, интересы которой он будет представлять, и в интересах которой будет проводить свои реформы, мог так сделать. Но он пошел другим путем, он просто решил взять на свою сторону уже существующих лидеров, существующих ресурсных кандидатов. Ну вот мы имеем новый ковчег. С той разницей, что на новом ковчеге твари не жрали друг друга. Ничего не скажет, к сожалению, о БПП.
Ну, это политика. Валентин, наверное, последний будет вопрос. Я его так задам. Смотрите, вот в случае, если все-таки будет создана эта новая коалиция, условия могут быть разные, но вот она создается. Это такая, знаете, байдарка, доплыть там до осени, до выборов и все. Нет других вариантов ее создания и мотивации создания, так?
Нет, и есть мотивация создания, безусловно, БПП, Народный фронт, часть оппозиционного блока, часть позафракционных депутатов в действительности под давлением объективных обстоятельств, в том числе международных, могут создать какую-то устойчивую группу, которая попытается что-то делать.
И тогда не будет выборов?
Но нужно понимать, что люди, которые окажутся за бортом этой коалиции, то есть это Тимошенко, это самопомощь, это те силы, которые я называл, да, по результатам местных выборов, уже не остановятся, и они будут дальше качать ситуацию на досрочные перевыборы. Наложите туда общеполитическую и экономическую ситуацию в обществе, да, то есть ну, большинство людей не удовлетворены тем, что происходит в стране экономически, а теперь будут не удовлетворены и политически. Но трудно будет объяснить людям, почему БПП и Народный фронт, которые ну, неделю назад готовы в эфирах разорвать друг друга, вдруг сказали «обнимемся, братья». Ну, понимаете, то есть, как бы, ну, я понимаю, есть какие-то гибкость, да, политическая, компромисс. Но если говорить о Ленине, помните, он говорил, что компромисс бывает двух видов. Первый компромисс, который способствует решению и достижению цели, а второй это компромисс, который разрушает. Так вот, этот компромисс будет разрушать. Это, ну, я уже вижу сейчас заголовки, это ширка и тому подобное. Кстати, тоже хотел бы обратить внимание радиослушателей на один момент. Вот сейчас говорят о том, что правительство Яценюка осталось при власти благодаря поддержке так называемых осколков партии регионов. Но нужно же понимать, что правительство Яценюка и отправлено в отставку могло быть исключительно благодаря голосам этих осколков. Вот представьте себе, если бы ОПА-блок голосовал за отставку Яценюка. Я уже вижу эти заголовки. оппозиционный блок БПП и подконтрольные другим олигархам фракции отправили в отставку демократическое реформаторское правительство Яценюка, которое наступило на хвост олигархов. Ну, такое интерпретирование что же могло бы быть? Поэтому получается в парламенте такая, ну, безвыходная ситуация, понимаете? То есть после того, как демократы, грубо говоря, между собой поссорились и разошлись их дороги, их аппетиты слишком оказались несоизмеримой ресурсной базе. Ну, приходится, они не хотят быть с регионалами бывшими ни в коалиции и не в оппозиции, да, потому что сейчас опять же риторика начинается, что вот Юля вышла в оппозицию к регионалам. Ну, то есть, а Народный фронт не вышел. А когда Народный фронт голосовал вместе с регионалами, никто не говорил о том, что это ширка. Поэтому очень сложно, на самом деле, процесс.
Говорить и делать, да, разные это тоже вещи. Разные вещи. И, к сожалению, даже вот в нашем получасовом блоке, да, и как и, в общем-то, в главных топовых новостях за последние дни, не прозвучало ни разу слово реформы. Да?
Вот что, именно.
Приходится ли говорить вообще о реформах, да, когда такой хаос у нас не в политической
ситуации? Не до того. Реформы подождут. Кстати, если позволите, буквально одна реплика. Люди ошибочно полагают, что политический класс не заинтересован в выборах. На самом деле политический класс еще больше не заинтересован в проведении реформ, потому что выборы не угрожают господствующему положению этого класса, а реформы угрожают. Поэтому сейчас они пойдут на перевыборы, это еще полгода будут колотить воду в ступе, потом полгода там, подготовка к выборам, потом выборы, потом еще два месяца коалициады, потом коалиционное правительство. То есть они выигрывают для себя еще где-то год времени для того, чтобы ничего не делать и кормить всех нас обещаниями. То есть выборы в данном случае могут быть эффективным инструментом уйти от ответственности. Вот в чем проблема.
То есть не стремление брать на себя ответственность, а наоборот стремление уйти от нее.
К сожалению. И это все делается с нашего молчаливого согласия.
Спасибо большое. Валентин Гладких, политический эксперт, рассказал нам о возможных сценариях политической жизни в нашей стране.
Исход один, понимаешь, Алена, исход один. Вот это страшно, да?
Главное, чтобы не политическая смерть, а лучше все-таки политическая жизнь.